Глава первая. Это была небольшая квартира в самом жутком месте Москвы, в Чертаново. Уже одно название района должно было меня насторожить. Огромные серые многоэтажки, выстроившиеся в беспрерывный ряд, словно стены тюремного коридора или могильные плиты, давили со всех сторон мрачной безликостью. Отсюда сразу захотелось бежать. «Я хочу познакомить тебя со своим другом», — сказал Данил. «Это очень важный человек для меня. Мы через многое вместе прошли». «Вот это круть!» — подумала я и расплылась в улыбке наивной влюбленной дурочки. «Он уже знакомит меня со своими друзьями. Вот это уровень доверия!»
«Только пообещай мне одну вещь», — попросил он, требовательно заглянув в глаза.
«Какую?» — спросила я, внутренне напрягшись.
«Ты должна будешь во всем мне доверять и слушаться».
Ночь. Чертаново. Я с человеком, которого знаю сравнительно недавно. Лучше сказать, почти не знаю. Иду знакомиться с каким-то его другом, и можно только догадываться, что они там будут со мной делать. Пронеслось в голове, отчего по позвоночнику пробежал противный холодок. Но я поняла, что ни за что не смогу признаться сейчас Данилу в своих опасениях. «Да, конечно», — выдавила я, изобразив еще одну воодушевленную улыбку. Внутри все кричало: «Беги, Кристина, беги!» Но нет. Я, как вечная искательница приключений на свою пятую точку, отважно продолжала следовать за Данилом, словно жертвенная овца на заклание. У подъезда мы встретили еще двух девушек, которых также знал Данил. Тут я поняла, что не останусь наедине с двумя парнями, что там будет целая компания. Почему-то эта мысль меня успокоила. Пока мы поднимались на лифте, все мое тело трясло, и я никак не могла понять, от чего. Как будто тело заранее знало, что впереди меня ждет что-то очень плохое, и отчаянно подавало сигналы. И в этот момент Данил наклонился к самому моему уху. «Все будет хорошо», — шепнул он, и я почувствовала его горячее дыхание на своей коже. Удивительно, но эти слова заставили меня поверить в то, что он не допустит чего-то ужасного, что будет защищать и оберегать меня, как и положено, достойному молодому человеку. И вот мы уже заходим в квартиру. Внутри все выглядит очень даже пристойно, уютно и чисто. Нас, оказывается, как я и предполагала, целая тусовка. 9 человек, 4 девушки, включая меня, и 5 парней. На первый взгляд все адекватные ребята. Видно, что ведут здоровый образ жизни, не пьют и не курят. К тому же хорошо зарабатывают, раз могут позволить себе снять вполне приличную квартиру. Нас пригласили пройти в зал, где на столе стояли сок, фрукты и сладости. «Ой, а тут не так уж и плохо», — успокоила я сама себя и начала расслабляться. Я уже представила, как мы душевно посидим, пообщаемся на интересные темы, может быть, я даже узнаю что-то новое о саморазвитии. И тут самый главный из тусовки, которого все называли Кокс, тот самый друг, с которым хотел меня познакомить Данил, начал рассказывать о своем последнем опыте. В его речи периодически мелькали такие слова, как «гарем», «подсадка», «хозяин», «свита», «гумос».
«Короче, эта странная шкура реально много о себе думала», — все больше распалялся Кокс. «Ну теперь вот, сука неблагодарная, пусть отсиживается в черном списке ВК и думает над своим поведением».
«Господи, ну и бред», — подумала я. «Ну что за детский сад? Отправлять кого-то в черный список, словно ты обиженная 7-летняя девочка. Да еще гордиться этим так, словно ты совершил великий подвиг стратега по соблазнению». Чем дольше я слушала Кокса, тем больше он отталкивал. Он казался мне высокомерным позером, наглым и самодовольным мальчишкой, который по какой-то причине возомнил себя крутым парнем, но на деле им далеко не является. Но стоило мне взглянуть в глаза Данила, я снова улетела. Я вспомнила, что это его друг, надо проявить к нему максимум уважения, попытаться его понять. Я старалась как могла, но дальнейшее поведение Кокса явно этому не способствовало. Закончив напыщенную тираду, он полез зачем-то в рюкзак и со словами «Ну а теперь перейдем к практике!» выложил на стол 2 жгута крепкой джутовой веревки.
«Это еще зачем?» подумала я, вжавшись в стул.
То, что произошло дальше, заставило меня содрогнуться от отвращения и стыда.
«А теперь девушки раздеваются до белья», —
произнес Кокс с нахальной ухмылкой. Я взглянула на Данила, ища в его глазах поддержки и защиты, но он, похоже, совсем не собирался спорить со своим другом.
«Помнишь, что ты обещала мне?» — ответил он, проникновенно взглянув на меня.
«Что будешь во всем мне доверять. Я контролирую ситуацию. Раздевайся!»
Полностью потеряв возможность сопротивляться, я беспрекословно подчинилась. «Ну а реально, что тут такого? Просто побуду немного голой перед незнакомыми мужиками».
«Просто так. Данил же сказал, что все контролирует. Значит, так надо».
Где-то внутри меня шептал робкий голосок.
«Ну ты и дура! Да какого черта они вообще имеют право смотреть на тебя, тем более на обнаженную? Опомнись! Да что ты такое творишь?»
Дальнейшие события слились в хаотичный набор кадров из документального фильма про извращенцев. Стыд, негодование, жалость к себе, переживание собственной ничтожности. Ощущения мелькали вспышками, словно я во сне или под гипнозом. Вот я сижу на коленях на холодном полу, на мне нет никакой одежды, кроме трусов. Со мной можно делать все, что угодно. Но я тешу себя иллюзией, что в любой момент могу проснуться и все прекратится. Мне хочется верить, что Данил все контролирует. Я же учусь ему доверять. Мои руки скрещены за спиной. Резкая боль от пережимающей кожу веревки пронзает насквозь. Я манекен, подопытная, на которой Данил впервые учится вязать жгуты и делать узлы. Веревка больно впивается в грудь и пережимает ход крови. Руки немеют. Я поднимаю взгляд на Данила, надеясь, что скоро это закончится, и мы уйдем и больше никогда не будем заниматься этим бредом. Но в его глазах я вижу огонь, страсть и дикое желание познать все эти техники связывания. Я понимаю, что это надолго, и мне ничего не остается, кроме как подыграть ему, ведь я же должна поддерживать своего мужчину. На мои глаза накатываются слезы, но я изо всех сил сдерживаю их и делаю вид, что получаю удовольствие от процесса, улыбаясь и заигрывая с Данилом. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем парни решили сделать перерыв. Я выдохнула и подумала, что все самое страшное уже пережила. Но оказалось, самое страшное еще только ждет впереди. Выпив немного сока и попонтовавшись друг перед другом татухами, ребята вернулись в комнату.
«Ну что? А теперь пришло время маленькой дрянной сучки получить свое наказание, не так ли?»
Дерзко сказал Кокс и взглянул на одну из девочек, что сидела возле него. Ее звали Аня. Весь вечер она всячески подлизывалась к нему, а он отпихивал ее, как плешивую кошку.
«Да, хозяин»,
— ответила Аня и начала быстро раздеваться, не оставив на себе ничего из одежды.
«Сейчас я научу вас, ребята, как делать качественную порку», — произнес Кокс, обернувшись к другим парням.
Глядя на то, как Аня упирается руками в шкаф и становится раком, готовая принять наказание, я на мгновение ощутила себя в кадре из фильма «12 лет рабства», где чернокожего раба жестоко избивал хозяин. Я вцепилась в руку Данила, заглянула ему в глаза. Меня душили страх и возмущение.
«Он что, реально сейчас будет ее бить?» — спросила я практически бесшумно, одними губами.
Но Данил ничего не ответил. Сделал вид, что не услышал, или просто был слишком сильно поглощен наблюдением за разворачивающимся действом.
«Кто у нас тут накосячил, а, сука?» — проговорил тем временем Кокс.
«Я хозяин», — еле слышно прошептала Аня.
«Вот, тварь, за это будешь наказана», — бросил он сквозь зубы, а потом вновь повернулся к парням и начал описывать им технику шлепков. «Смотрите, как нужно правильно складывать ладонь, чтобы был хороший звук и сильный удар».
Парни внимали словам Кокса со священным трепетом, будто это сам мудрец Васиштха передавал им вселенскую истину. Он начал сильно бить Аню по ягодицам. От каждого удара ее тело содрогалось от боли, но она давила в себе крик и слезы. Так продолжалось минут 20. Мое сердце разрывалось. Просто не могла смотреть на это. Казалось, сейчас я чувствую все, что происходит с ней.
«Почему ты просто сидишь и смотришь? Ей же больно!» – прошептала я, обернувшись на Данила.
«Все нормально. Ей нравится, поверь мне», – ответил он с поразительным спокойствием.
Когда наказание закончилось, Аня вся в слезах и соплях, с красной задницей, с трясущимися руками и ногами, подползла к Коксу и умоляющим, срывающимся голосом произнесла:
«Прости меня, хозяин! Теперь я буду у тебя всегда слушаться, обещаю!»
«Посмотрю на твое поведение, паршивая тёлка!» — ответил Кокс со злостью, но тут же, чуть смягчив тон, добавил: «Ну ладно, иди сюда!»
Аня подползла к нему на кровать и легла рядом, зарывшись лицом в его шею.
«Ну ты же сама кайфанула сейчас!» — голосом самодовольного самца произнес Кокс.
«Да, хозяин!»
Улыбнувшись сквозь зубы, со стеклянными глазами, смотрящими в никуда, прошептала Аня:
«Ха-ха-ха-ха! Отпадно!»
— загоготали дружки Кокса.
«Что я делаю здесь? И что творят эти конченые? Какое же это дно? Просто днище!» — замелькали в голове мысли, вслед за которыми появилось дикое желание подойти и хорошенько врезать по яйцам самодовольного ублюдка.
Но в этот момент я услышала голос, от которого уже успела потерять голову. «Пойдем со мной, поговорим». Данил взял меня за руку и повел в другую комнату. И в этот момент я очнулась. Вспышка, щелчок, неуловимое жжение на коже чуть выше груди, и все звуки как будто стали чуть тише. Цвета не такие яркие, более естественные. Я ошарашенно оглянулась, приходя в себя. «Кто я?» «Александра!» «Где я?» «Точно не у себя дома!» «Тогда где?» Взгляд моментально выхватил очертания просторной светлой комнаты, спальни. Благородные бежевые шторы, необычная абстракция на стене, оригинальные матовые светильники в изголовье кровати. Воспоминания нахлынули разом. «Конечно! Я в особняке Зимнего, в его роскошном загородном доме, в безопасности!» «Что это было?» «Просто сон или опять видение? Какое реалистичное!» «Но не такое, как раньше!» «До этого я видела ситуации словно со стороны, как наблюдатель. Сейчас же воспринимала все глазами этой девушки, Кристины. По сути, я была ею. Да меня до сих пор трясет от этого!» Я поднесла руку к глазам. Пальцы едва заметно подрагивали. «Боже мой, надо успокоиться!» Заволновалась я, вспомнив, что сейчас придет Зимний, ведь он вышел всего на минуту и совсем скоро вернется. И когда это случится, он не должен понять, что со мной произошло что-то странное. Он же не знает о моих видениях. Не должен знать, он не поймет. Я стремительно бросилась в ванную комнату и взглянула на себя в зеркало, поправила волосы, повернула рычаг крана и протянула руки под струю холодной воды, пытаясь стряхнуть с себя горький осадок от только что пережитого. Я стала омывать руки так, как научила меня наставница, чтобы быстро снять негативную энергию и вернуться в реальный мир. Как раз в этот момент раздался щелчок открывающейся двери. «Зимний». Я метнулась обратно в спальню и постаралась принять как можно более естественное выражение лица.
«Ну вот ты и попалась», — произнес Костя и с широкой улыбкой шагнул мне навстречу.
Я улыбнулась в ответ, а он схватил меня в охапку и притянул к себе. Настойчивые пальцы коснулись бедра и скользнули вверх по спине, вызывая у меня волну мурашек. Я положила Косте руки на плечи, и наши глаза оказались на одном уровне. Постепенно горькое послевкусие от видения таяло. Я тонула во взгляде своего любимого мужчины. В нем читались страсть, обожание, восхищение. Этому невозможно было сопротивляться. Каждое его прикосновение, каждое движение отзывалось томительной сладостью. Мы подходили друг к другу, словно две детали пазла. Молния на платье плавно поползла вниз, его пальцы дотронулись до моей кожи, медленно провели по спине, отчего я вспыхнула и подалась вперед, с трепетом впиваясь в его губы. Бретели платья соскользнули с плеч, и я прикрыла глаза, полностью отдавшись ощущениям.
«Не останавливайся!»
прошептала я, и тогда Костя приподнял меня, и мы с ним вместе упали на кровать. Он на миг замер, наклонился ко мне и провел языком по напрягшейся затвердевшей груди. Я застонала, схватила его руки и, приподнявшись, выгнулась дугой, откинув голову.
Костя был прекрасным любовником и определенно знал, как подвести женщину к вершинам наслаждения. Совсем скоро мы оба уже не могли сдерживать растущего возбуждения. Медленные, чувственные прикосновения отзывались в теле нарастающим удовольствием. Я ощущала его в себе, каждой клеточкой тела, каждым атомом, каждой частицей души. Следуя за ускоряющимся ритмом, я помогала бедрами, вновь и вновь принимая его твердую плоть. Мы сближались и на короткий миг отдалялись, чтобы вновь слиться друг с другом. Костя словно раз за разом брал штурмом неприступную крепость, которая уже давно сдала свои позиции. И вдруг что-то изменилось. В ушах зашумело, пространство передо мной на миг качнулось, и я увидела нас со стороны. Словно бы это не я находилась сейчас в этой роскошной спальне с известным режиссером Константином Зимним. Я взглянула на нас откуда-то сверху и увидела массивную мужественную фигуру Кости. Он не был накачанным атлетом с кубиками пресса, но вместе с тем он был прекрасен. В каждом его движении сквозили уверенность, сила, харизма. С ним рядом я выглядела хрупкой, изящной и миниатюрной. Себя я тоже увидела. С разрумянившимися щеками, растрепанную, но светящуюся от счастья. Это продолжалось всего мгновение, спустя которое я вернулась к обычному восприятию. Но это мгновение заставило меня вспомнить то, что я только что пережила. Как я, глядя на мир глазами Кристины, стояла голая перед похотливыми незнакомыми мужиками в злополучной чертановской квартире. Как наблюдала за шокирующей поркой юной Ани. Как считала растянутые в вечность минуты, когда грубые веревки пережимали кровоток конечностей. Внутри меня склизкими щупальцами шевельнулось чувство вины. Я вдруг отчетливо осознала, что не имею права наслаждаться сексом с Костей по многим причинам. Внезапно я поняла, что Кристине, этой девушке в видении, нужна моя помощь. Не просто же так я увидела это. Может быть, в этот момент ее убивают, и только я могу ей помочь? Только что я стонала и изнемогала от вожделения, и вдруг волна желания схлынула. Раз, и нет ее. Я больше не чувствовала огня, но продолжала механически двигаться. Вперед, назад, снова вперед. Но это уже не доставляло мне никакого удовольствия. Было искусственным, автоматическим. Просто физическое упражнение, не больше. Еще секунду назад мне действительно было так хорошо, но это так неправильно. Боже, что же я делаю? Но с другой стороны, ведь я же не знаю, где она. Продолжила я размышления, успокаивая себя. В жизни не узнаю этот дом, он типовой, такой, каких в том же Чертаново наверняка десятки. Я не знаю улицу, номер квартиры, этаж, ничего, что могло бы помочь мне найти ее. Отогнав от себя тягостные мысли и заставив себя успокоиться, я попыталась вновь сосредоточиться на сексе. Но мысли уже было не остановить. «Наслаждаться близостью с Костей нельзя», — вновь зашептал в голове треснувший хриплый голос. «Ведь он женат, у него есть дети, его жена переживает и мучается, пока ты тут раздвигаешь ноги, как последняя шлюха». «Ну вот, этого только не хватало». Я вдруг почувствовала себя ядовитой змеей, оказавшейся в чужом гнезде. Чувство вины кольнуло с еще большей остротой. А ведь все так и есть. Как я могла так спокойно стать любовницей? Ведь я же сама была в роли обманутой жены и знаю, насколько это тяжело — испытать боль от предательства. Ощущать себя ненужной, обманутой. Понимать, что твой муж растоптал все надежды. Но я не могу отказаться от Кости. Напомнила я сама себе, продолжая вести внутренний диалог. Я так много сделала для того, чтобы привлечь внимание этого мужчины. И я же не знала, что он женат, когда применяла все эти тайные женские знания. Я снова попыталась полностью сосредоточиться на ощущениях от близости. Но как же это оказалось тяжело. Мысли лезли в голову, словно оголтелая саранча, и от них невозможно было спрятаться. Факт оставался фактом. Секс уже не приносил никакого удовольствия, но я не могла сказать об этом Косте. Все ведь было так хорошо, и мне хотелось, чтобы он дошел до пика, пусть и без меня. Интересно, Способен ли мужчина понять, когда его женщина симулирует оргазм? Подумала я вдруг отстраненно. Или для этого он слишком сосредоточен на себе? Размышляя об этом, я откинула голову назад, изогнулась всем телом и прикрыла глаза как раз в тот же самый миг, когда Костя замер и едва слышно застонал. Из ванной доносился шум льющейся воды. Если бы не это, в комнате было бы совсем тихо. От ночника на тумбе рядом с кроватью исходил таинственный зеленоватый свет. Я лежала на боку, поджав под себя ноги, и думала о нашей близости. Сейчас от секса остались смазанные впечатления. Костя вроде бы и не виноват. Если бы я вдруг не увидела нас со стороны, не полезли эти мысли о наших отношениях, вроде бы тут дело во мне. Но с другой стороны, он мог бы понять, почувствовать, что я уже не здесь, что что-то пошло не так. Теперь я ощущала себя несколько ущемленной и обиженной. Ведь оргазм гораздо приятнее получать, чем симулировать. Дверь ванной открылась, и я, увидев Зимнего на пороге, невольно залюбовалась. От него исходила такая мощная мужская энергетика. С мокрых волос на тело спадали капельки воды, оставляя на коже полупрозрачные дорожки, которые терялись в складках махрового халата. Костя взглянул на меня с явным обожанием, и я почувствовала, как негативный осадок растворяется. А потом он лег со мной рядом и обнял сзади, повторяя мою позу. Подушечки его пальцев нежно прикоснулись к плечу и медленно заскользили вниз по руке. «Тебе было хорошо?» – прошептал он, наклонившись к уху и нежно целуя в мочку. «Ты разве не почувствовал?» – улыбнулась я, приподнимая голову и стараясь, чтобы ответ звучал как можно более естественно. Я не хотела, чтобы он знал о моих душевных терзаниях. Не хотела сейчас говорить с ним о чем-то серьезном, снова выяснять отношения. Не давая возможности Косте сказать что-то еще, я перевернулась к нему и потянулась к губам. На этот раз поцелуй был не страстным, зато очень нежным. Потом я свернулась в клубочек, словно кошка, а Костя снова обнял меня и долго гладил кончиками пальцев по спине и бедру, рисуя на моей коже какие-то замысловатые узоры. От его прикосновений в теле разлилась приятная нега. Так мы лежали, наслаждаясь атмосферой спокойствия и умиротворения. Костя очень быстро провалился в сон, ко мне же он никак не шел. Еще долго я слушала, как глубоко и ровно дышит мой мужчина, как мерно стучит его сердце, как плавно вздымается и опускается грудь. Мой мужчина. А могу ли я считать его своим? Имею ли право влезать в чужую семью? Эти сомнения одолевали меня постоянно. Стоило мне отпустить свои мысли, и они, словно гигантские пауки, поселившиеся в моей голове, тут же начинали плести липкую паутину из чувства вины и обиды. Какое-то время я пыталась бороться с ними и бессонницей. Сначала я боялась пошевелиться, чтобы не разбудить Костю. Но постепенно тело начало затекать в статичном положении. Наконец я поняла, что уснуть так вряд ли удастся, поэтому осторожно сняла с себя руку мужчины и выскользнула из его объятий. Костя зашевелился и изменил позу, но не проснулся. На цыпочках я прокралась к шкафу и вытащила оттуда аккуратно свернутый мягкий халат. Накинув его, я спустилась в большой холл с камином и вздрогнула от неожиданности. На кресле спиной ко мне сидел крупный широкоплечий мужчина. «Кто это?» Подумала я, лихорадочно соображая, что делать. Внутри все сжалось, а по спине моментально пробежал холодок. Картинки недавно пережитого кошмара заплясали перед глазами. Рука сама потянулась к массивной бронзовой скульптуре, которая стояла на постаменте у входа. Услышав мои шаги, мужчина резко поднялся и повернулся так, что я смогла увидеть его лицо. И тут рука моя замерла, а мне стало невероятно стыдно за подобную реакцию. Передо мной стоял всего лишь водитель Зимнего. «Олег?» – удивилась я. «Ты разве не должен быть дома?»
«Константин Маркович просил сегодня остаться», – официальным тоном сообщил водитель, в один момент вытянувшись по струнке. «Сказал, что, может быть, вам потребуется выехать ночью».
«Я думаю, мы сегодня уже никуда не поедем», – улыбнулась я, подходя к камину, в котором уютно потрескивали дрова. «Так что, думаю, можешь спокойно ехать домой».
«Но Константин Маркович, он не давал распоряжения».
«Не волнуйся, я ему скажу, что отпустила тебя», — успокоила я водителя, и тогда он наконец засобирался. Повисла неловкая пауза.
«Я тут разжег камин»,
— сообщил Олег, торопливо натягивая куртку. «Ничего, это даже хорошо. Я как раз собиралась посидеть здесь немного в тишине», — ответила я доброжелательно, играя роль благородной хозяйки. «Мне так хотелось чувствовать себя богатой, роскошной, любимой женщиной, а атмосфера загородного особняка Зимнего более чем располагала к этому. После всех последних потрясений он не отпустил меня к себе домой, и мы с Ксюшей уже второй день пребывали в этом шикарном двухэтажном доме. Проводив Олега, я погасила свет и, поджав под себя ноги, уселась в глубокое кресло напротив камина. Языки пламени, закованной решеткой, вздымались яркими всполохами, с жадностью облизывая обуглившиеся поленья. Дом уже был украшен к предстоящим новогодним праздникам, хотя до них оставалось еще меньше 2 недель. На каминном портале уже висели стилизованные вязаные носочки. Традиция, которая пришла к нам с запада и уверенно завоевала популярность. В углу возвышалась красавица ель с золотыми шарами и мерцающими огоньками электрогирлянд. На двери висел стилизованный веночек из еловых веток, игрушек и лент. «Как было бы здорово жить здесь постоянно», — подумала я. «С дочкой, с любимым мужчиной». Воображение послушно нарисовало несколько идеалистичных картинок. «Вот утром мы завтракаем, потом разъезжаемся по своим делам, а вечером снова встречаемся в нашем уютном семейном гнездышке. Я, Костя, Ксюша. Глаза светятся счастьем». Мы рассказываем друг другу, как прошел день. Ксюша помогает мне приготовить ужин. Вот Костя подходит ко мне сзади, обнимает за талию, нежно целует в шею, шепчет что-то на ухо, отчего на моем лице расцветает улыбка. Вот мы принимаем гостей за красиво накрытым праздничным столом. Наша годовщина. Костя протягивает мне небольшую коробочку, перевязанную лиловой лентой, а там умопомрачительное кольцо с большим сверкающим бриллиантом. Гости восторженно ахают. Сейчас я понимала, что эта идиллия не просто бесплотные мечты. Они уже практически реальны. Но есть много «но». Я задумалась, а возможно ли в принципе безусловное счастье? Без всяких «но», без препятствий, проблем. Неужели всегда будет что-то такое, что омрачит идиллию? Как бы мы ни старались, какие бы усилия ни прикладывали. Да и что, в общем-то, такое это счастье? Как практикующий психолог, я прекрасно знала, что это. Мы счастливы, когда реальность совпадает с неким нашим идеальным образом желаемого. У каждого человека свой образ, поэтому и счастье у каждого свое. От камина шло приятное тепло, которое наполняло атмосферу домашним уютом. В тишине отсчитывали секунды настенные антикварные часы. Через незашторенные окна было видно, как медленным хороводом кружатся во дворе снежинки. Настоящая предновогодняя сказка. Мой образ желаемого. Мое счастье. Всегда мечтала жить в таком большом красивом доме с камином, но никогда не думала, что эта мечта может осуществиться, что она действительно может стать реальностью так скоро. Сколько себя помню, я все время была локомотивом. Тащила себя и дочь, ни от кого не зависела, была сильной. Мне никто не помогал в материальном плане, и я как-то умудрялась платить ипотеку, покрывать наши с Ксюшей текущие расходы, оплачивать ее репетиторов, чтобы подготовить к поступлению в вуз. Но кто бы знал, насколько это тяжело. Постоянно быть сильной, не иметь возможности опереться на надежное мужское плечо. Сейчас в мою жизнь стремительно врывался Новый год. Для меня это был знаковый момент – событие, которое подводило черту всему тому, что случилось недавно. За этой чертой новая счастливая жизнь. Несмотря на все проблемы, мне очень хотелось верить, что в новом году будут расставлены все точки, что все трудности я преодолею, а идиллия окончательно станет реальной. Я чувствовала дух перемен. Он начался уже с этого года и проник во все сферы моей жизни. Было так много всего, как хорошего, так и плохого. Началось все с видений. А потом появилась Шакти. Она помогла мне прикоснуться к таким знаниям, которыми владели только величайшие женщины в истории. Клеопатра, Роксолана, Таис Афинская. И это были не просто знания, не какая-нибудь сухая теория. Эти секретные практики я смогла применить. Поэтому я, в общем-то, и находилась сейчас здесь, в этом роскошном доме. Именно поэтому в мою жизнь вошел Костя. Богатый, достойный мужчина, известный режиссер. Тот, кого я полюбила. Щедрый, внимательный. Это было то самое сильное плечо, на которое я могла опереться. Только теперь я поняла, как же мне этого не хватало. Всю жизнь меня окружали только слабые мужчины. Они только и могли обещать, бросать пыль в глаза и пустословить. Костя же доказывал и подтверждал чувства поступками. Он делал все, чтобы защитить меня, чтобы вытащить меня из лап ополоумевшего маньяка, жертвой которого мне почти посчастливилось стать. Он оплатил дорогую клинику, подарил такие роскошные подарки. Мне никто не дарил столько за всю жизнь. Сначала бриллиантовое колье, которое стоило целое состояние. Потом неприлично дорогую машину, белоснежный Ягуар одной из последних модификаций. Пока он стоял здесь же, в гараже Зимнего, я еще даже ни разу не выезжала на нем. Этот автомобиль казался мне слишком шикарным и наверняка стоил, как моя московская квартира. Другой вопрос, что подарил он мне эту машину именно в тот день, когда я узнала, что он женат. Как будто специально подгадал, чтобы меня задобрить. Я грустно вздохнула. Понятно, что не специально, но так уж вышло. Бледное лицо его жены до сих пор всплывало у меня перед глазами. Она увидела нас рядом с этой машиной. Она все поняла. Ее боль тогда проникла в меня и смешалась с моей болью. Я ведь только начала доверять Косте, а тут как будто в грудь вошло гигантское сверло, а сердце, еще секунду назад переполненное счастьем, превратилось в кровавый фреш. «Он предал меня», — думала я тогда. «Он такой же, как другие». Сколько подобных историй я слышала от своих клиенток. И вот теперь я попала в одну из них. Но потом случилось так много всего. Я увидела заботу Кости, поняла, что он делал все, чтобы вытащить меня из ловушки того сумасшедшего. Да и меня так тянуло к нему. С другой стороны, я запретила себе встречаться с женатыми в тот самый момент, когда ощутила на своей шкуре, каково это. Когда муж изменил мне, хотя я относилась к нему с самыми искренними чувствами, тогда я сказала себе, что никогда не стану ничьей любовницей, никогда не разрушу чужую семью. Для меня это было что-то низкое, грязное. Но что же тогда я здесь делаю? Почему до сих пор с ним рядом? Я искренне не понимала, как во мне уживаются эти две конфликтующие позиции. Расскажи мне о ней. Прошу я, когда мы остаемся одни. Только не надо лгать, ладно? Я никогда не смогу тебе доверять, если узнаю, что ты не был со мной честен. Зимний сразу понимает, кого я имею в виду. И по его взгляду я вижу, что ему тяжело говорить. Но я не отступаю и упорно жду, когда он начнет. Прокручивая в голове воспоминания, я поднялась из кресла и прошлась по комнате. В холле по-прежнему было спокойно и тихо. За окном падали снежинки. Старинные часы все так же отсчитывали секунды. Я вновь подошла к камину и на автоматизме взяла с бортика каминного портала маленький прямоугольный предмет. Сначала я даже не поняла, что это. Просто начала крутить его в пальцах, уже потом осознав, что это пачка сигарет. «Странно, откуда она здесь? Ведь Костя не курит». Отстраненно подумала я, машинально вытаскивая из пачки цилиндрическую палочку. Должно быть, ее забыл Олег. Зажигалка нашлась тут же внутри пачки. Я нажала на кнопку, и из сопла вырвался пляшущий огонек. Не вполне понимая, что делаю, я поднесла сигарету ко рту и с силой затянулась. Когда-то давно, в юности, меня научил курить соседский мальчишка. Тогда это казалось таким крутым. Мы вдыхали этот смердящий дым и чувствовали себя взрослыми. Я грустно усмехнулась и закашлялась. Едкий дым обжег горло. Это был юношеский секс. Наконец произносит Зимний, и голос его звучит тихо и сдавленно. Полина забеременела и хотела воспитывать ребенка сама, но я не мог бросить ее с малышом на руках. Конечно, мы поженились, родился Егор. Тогда я только начинал карьеру и много работал. Полина ревновала и устраивала сцены, когда я возвращался с очередных кастингов или съемок. Но тогда мы еще пытались жить как нормальная семья. Я всеми силами пытался ее полюбить. Потом появился Артем. Я надеялся, второй ребенок как-то компенсирует отсутствие чувств, но чуда не произошло. Любви так и не возникло. «Почему же ты тогда не разведешься, если нет чувств? Зачем мучить и ее, и себя? Только из-за детей?» «Не только. Дело в том, что
Костя делает длинную паузу, будто ему требуется время, чтобы преодолеть внутренний барьер.
Ей нужна моя поддержка. Я не могу сделать это сейчас, когда она лечится.
Лечится? У меня в голове как будто срабатывает невидимый индикатор, и я вся напрягаюсь, обращаясь вслух. От чего?
У нее рак, глухо отвечает Зимний.
Рак? Что, у нее тоже? Хочется закричать во все горло, но я только усилием воли поджимаю губы. Нельзя. Костя не должен знать о моей болезни, ведь еще пока точно ничего не подтвердилось. А вдруг этот диагноз просто врачебная ошибка? Пока я не получу подтверждения, никто не должен знать, а уж Костя в последнюю очередь.
Уже несколько лет она борется с болезнью,
продолжает Зимний тем временем.
С переменным успехом. Да, в последние годы Полина живет в Германии с детьми, изредка приезжает к родителям. Там хорошие клиники, а дети ходят в прекрасную школу. Я навещаю их время от времени, но, конечно, между нами уже давно ничего нет. Я думала, она понимала, что у меня здесь своя жизнь. Но мы никогда не говорили об этом. Я не представляю, как сказать ей о разводе. Это может ее убить. Я боюсь, что ей станет хуже.
Потрясенная, я смотрю на Костю и не могу поверить его словам. У его жены рак? Страшный диагноз, который совсем недавно, но нет. Я пока не хочу думать об этом. Господи, как это возможно? Или он врет мне, чтобы пробудить во мне жалость, вызвать сострадание и оправдать свое бездействие, оправдать мое положение любовницы? Хотя никогда в светской хронике не было упоминаний о его жене и детях. Возможно, она действительно живет за границей последние годы, когда Костя достиг популярности. Я растерянно смотрю в глаза любимого мужчины и понимаю, что, с одной стороны, невыносимо хочу броситься в его объятия и поскорее забыть о его жене, словно это ночной кошмар. С другой стороны, хочу немедленно броситься бежать от него в какой-нибудь далекий город или даже другую страну, а лучше на другую планету. Неважно, куда, главное, чтобы не было возможности видеть его внимательные карие глаза, слышать его низкий приятный голос, чувствовать эти нежные прикосновения. У его жены рак. Как и у меня, возможно. Это не укладывается в голове. Слишком много совпадений, слишком заезженная схема. Я не раз слышала истории о болезни жены от некоторых своих клиенток, которые встречались с женатыми. Как я вообще могла попасть в такую ситуацию? Всю жизнь только и занимаюсь тем, что пытаюсь помогать другим. Я никогда не желала никому зла. Так неужели я недостойна своей порции счастья? Не заслужила любви? Почему одни получают все без лишних усилий? Я же постоянно должна пробиваться сквозь непроходимые джунгли. А может, легко никому ничего не достается, и это только кажется со стороны? Может быть, абсолютно счастливые отношения – это не более чем миф? Их просто не существует в природе. Я очнулась с удивлением, обнаружив в руке практически истлевшую сигарету. Ощутила этот омерзительный запах, этот ужасный привкус во рту. «Что же я делаю?» – промелькнула мысль. Я поспешно поднялась и начала искать что-то, обо что можно затушить еще дымящийся окурок. Тот разговор мы с Костей так и не закончили, и поднимать эту тему вновь я не хотела. В определенном плане это было сродни психологическому отрицанию. Это было удобно. На некоторое время создавалась иллюзия, что его жены и не было никогда. Можно притвориться, и вдруг все само исчезнет. Конечно, я знала, рано или поздно нам предстоит вернуться к разговору. Но пусть уж это будет как можно позже. Мне нужно было время, чтобы подумать и понять, как я к этому отношусь на самом деле. Кроме того, сейчас у меня и помимо этого хватало проблем. И это, конечно, Ксюша и ее беременность. Эта новость стала для меня ударом. Моя малышка, ей же всего 16. Кажется, еще недавно она играла в куклы и лепила куличики из песка. Когда успела повзрослеть? Стоило подумать о дочери, вновь в голове проснулись мерзкие пауки и принялись за свою паутину. Она быстро разрасталась, окутывая меня плотным и липким коконом вины. Я плохая мать. Тратила время на решение чужих проблем, устраивала свою жизнь и даже не заметила, что ребенку нужна помощь. Много ли я разговаривала с ней? Знала ли, с кем она общается, о чем переживает? Конечно, я прекрасно понимала, что чувство вины – это последнее, чему стоит поддаваться, что оно не поможет найти решение и никогда не приведет ни к чему хорошему. Но я не могла ничего поделать с собой, так как понимала.
Это именно я виновата в столь ранней беременности дочери. Именно я не подготовила Ксюшу к пробуждению сексуальности, не дала ей необходимого знания, не раскрыла глаза на реальный мир. Я щадила Ксюшу. Никогда не рассказывала ей о моих отношениях с отцом. Она не знала о том, как мужчины могут обманывать и скрывать свои истинные мотивы. Я не научила ее избирательности. Все думала, что рано, пока не оказалось уже слишком поздно. И, судя по всему, это ошибка не только моя, а всех современных матерей. Ведь в книгах по психологии учат оберегать детей от душевных травм, а в итоге из-за этой чрезмерной заботы они вырастают совершенно неподготовленными к реальности жизни. Но как я могу ей помочь сейчас? Что посоветовать? Может быть, стоит сделать аборт? Или же мне снова стать локомотивом и взвалить на себя заботу о будущем малыше? Я прекрасно понимала, что это не выход. Но в противном случае у Ксюши не будет нормальной юности, не будет романтических свиданий, хорошей профессии. Учиться на руках с малышом – это сложно. Я знала это по себе. Когда я забеременела Ксюшей, мне было немногим больше – 18. Самый прекрасный возраст, когда человек только открывает для себя взрослую жизнь. Я в то время уже не принадлежала себе, хотя каким-то чудом все же сумела получить высшее образование. Неужели теперь ее ожидает повторение моего пути? В этот момент я ощутила, как мне не хватает совета Шакти, и мысленно позвала ее. «Где же ты? Пожалуйста, приди ко мне. Мне так нужна твоя помощь. Подскажи, что мне делать?» Но ответом мне была звенящая тишина, которую нарушало лишь негромкое потрескивание дров в камине. Но в этот момент я почувствовала тепло и энергичное покалывание на коже в области декольте, там, где находился мой новый оберег. Пальцы непроизвольно потянулись к кожаному амулету. Зажав талисман в ладони, я вспомнила последний разговор с мистической наставницей и поняла, сейчас она не придет. Она все сказала в нашу последнюю встречу. Меня ждут испытания, она предупреждала об этом. Препятствия даны нам не просто так. Только проходя через них, мы становимся сильнее, получаем новый опыт и возможность двигаться по своему пути. Каждое препятствие – это наша ступень роста. Секунда, и на меня вновь нахлынули воспоминания. Я с недоумением смотрю на амулет, который лежит на больничной тумбочке. Еще несколько минут назад он был крепким, как самый прочный в мире алмаз. Сейчас же камень растрескался и распался на множество мелких осколков. Я удивлена. Беру в руки один из них. Как такое возможно? Ведь этот амулет пережил вместе со мной так много. Именно благодаря этому украшению я сейчас жива. «Представляете?» — говорю я подругам. Этот псих с размаху бросал его на пол, и камень выдержал. От него даже кусочка тогда не откололось. А теперь взял и просто так рассыпался. Подруги удивлены не меньше, а Катя обещает спросить об этом у наставницы. Я с благодарностью думаю о том, как хорошо, что есть друзья. Даже находясь в больнице, я могу получить ценный совет. И вот на следующий день Катя уже протягивает мне небольшой холщовый мешочек, перетянутый кожаным шнурком. «Держи!» «Это дар от наставницы Зарины», — говорит она с загадочной улыбкой. Я заглядываю в мешочек и восхищенно замираю. Внутри новый амулет. Он совсем не такой, как предыдущий. На этот раз это не камень, а круглый диск, сделанный из кожи. На поверхности выбиты какие-то символы, похожие на древние руны. Я прикасаюсь к ним и ощущаю выпуклый рельеф, а подушечки пальцев начинают покалывать. У меня перехватывает дыхание, и какое-то время я завороженно любуюсь украшением. Это просто... Я даже не думала, что... У меня просто нет слов. Катя улыбается, видя мою реакцию, и терпеливо поясняет. «Я рассказала обо всем наставницам, и вот Зарина просила передать тебе вот это. Сказала, что это шаманский талисман». «Спасибо! Для меня это очень важно. Я так расстроилась, когда камень растрескался». Зарина сказала, что это было закономерно. Он уже выполнил свое предназначение. В каждом предмете силы заключена энергия, или, как можно сказать, некий дух. Когда эта энергия, этот дух, вырывается наружу, то оболочка, где она хранилась, разрушается за ненадобностью. Это значит, амулет взял удар на себя. По сути, дух спас тебя».
Если бы не он, весь этот кошмар мог бы закончиться гораздо хуже, чем сейчас. Так что о прошлом амулете не нужно жалеть. Его миссия успешно завершена. Наоборот, если талисман растрескивается или ломается, нужно радоваться. Его сила уже вошла в тебя. Она уже реализована, а тебе пришло время обрести новый амулет. Сейчас для тебя больше важна не защита, а следование своему пути. И новый амулет поможет тебе раскрыть свое предназначение и способности. И вообще, Катя улыбнулась, Зарина просила передать, что амулетов много не бывает. Для каждой сферы жизни может быть свой отдельный талисман. Вспоминая о том, как у меня появился новый талисман, я не переставала поглаживать его рельефную теплую поверхность. И в этот самый момент я почувствовала себя под защитой высших сил. На меня снизошло удивительное умиротворение. «Все не так уж плохо», — подумала я. «И нет таких проблем, которые было бы невозможно решить. А может, мои новые видения связаны с этим новым амулетом?» Не успела я додумать эту мысль, как на меня снова накатило. «Господи, два раза за один вечер? Может, я и правда схожу с ума?» Цвета стали неестественно яркими, и в тишине я различила тысячи полутонов, которые создавали беззвучную музыку. Реальный мир снова покачнулся и поплыл. Я судорожно хватаюсь за лямки рюкзака, смутно знакомого, бегу вниз по лестнице, в подъезде тянет гнилью из мусоропровода. Затхло. Хочется биться головой о стены. Обида захлестывает, и я не могу с ней совладать. Я чувствую, как по щекам текут горячие капли слез. Скрип двери, и я на свободе. Морозный воздух бросается в лицо и превращает слезы в ледышки. Отчаяние смешивается с обидой и болью. Где я и кто я? Узкий тротуар. Витрины с мерцающими гирляндами, призывно мелькающие рекламные табло, проносящиеся мимо машины. Вокруг шум, мельтешение народу, оживление. Случайные прохожие скользят по мне взглядами и в предновогодней суете пробегают мимо. Говорят между собой о чем-то, смеются. Лица сменяют друг друга. Радостные, сосредоточенные, серьезные, воодушевленные, уставшие. Целая палитра эмоций. До меня долетают обрывки разговоров. Человек в костюме Деда Мороза подмигивает мне и машет рукой, поправляя мешок за плечами. «Да кто же я, в конце концов? Кристина?» Одно из проворных желтых такси внезапно притормаживает совсем рядом, и я смотрю на себя в тонированное боковое окно. «Боже мой! Это моя дочь! Но как, Господи, почему я оказалась в ее теле?» Шокированная своим открытием, я резко отворачиваюсь от машины и иду по тротуару вдоль проезжей части, лихорадочно осматриваясь. «Где я?» Желтое такси медленно движется рядом, и страшная догадка шевелится во мне. «Игорь! Это же его такси!» Последнее, что я вижу — вывеска с названием улицы и номером дома. Когда меня выбросило в реальность, я обнаружила себя в том же кресле, в уютной комнате с камином, антикварными часами, украшенной елкой. Амулет на шее, который я не переставала сжимать в ладони, стал горячим и пульсировал под моими пальцами. Я снова не могла отойти от шока. Сначала была какая-то незнакомая девушка, Кристина, а теперь я каким-то образом подключилась к Ксюше. Я видела мир ее глазами, переживала ее эмоции. Все было так отчетливо, как будто я действительно выходила из тела и бродила сейчас по морозной улице. Боже! Шок от нового опыта моментально сменился страхом за дочь. Ей грозит опасность. Прямо сейчас? Или я видела ближайшее будущее? Меня затрясло, и, не помня себя, я со всех сил рванула вверх по лестнице. На бегу я заглянула в комнату, где Ксюша должна была уже давно спать и видеть десятый сон. Кровать дочери была пуста. Пока мы с Костей занимались любовью, она по-тихому уехала, не сказав ни слова. Чувство вины лавинообразно накрыло меня. И лишь необходимость действовать, причем действовать как можно быстрее, заставляла меня сохранять самообладание. «Костя, просыпайся!» — выпалила я, врываясь в спальню. Зимний заворочился, кое-как выбираясь из объятий Морфея и потирая заспанные глаза.
«Что случилось?»
«Ксюша, она в опасности, надо срочно ехать!»
Надо было отдать Косте должное. Услышав мой тревожный голос и поняв, что дело серьезное, Зимний тут же встряхнулся и принялся стремительно одеваться.
«Куда ехать?»
— только и спросил он без лишних слов, торопливо натягивая брюки. Я на миг задумалась, вспоминая. Картинки видения мелькали перед глазами. Обшарпанный подъезд старой пятиэтажки, витрины, тротуары, дома, кафе. Я знала это место.
«В центр, Страстной бульвар», — ответила я уверенно, скидывая махровый халат и влезая в джинсы. «Куда именно, я там покажу. Там, я боюсь, что... В общем...»
«Этот урод объявился, да?»
— спросил Костя, уже спускаясь в холл. Я не ответила, только неопределенно мотнула головой. Насчет этого видения говорить Косте я тоже не хотела, боялась. Что он подумает? Ведь серьезные люди, такие как Зимний, никогда бы не поверили во все эти чудеса, в магию, возможность видеть глазами другого человека на расстоянии. Чувствовать его боль и страдания так, будто это твои страдания и твоя боль.
«Ладно, по дороге расскажешь», — бросил Костя, хватая висящий на крючке брелок с ключами. «Кстати, а где Олег? Кажется, я просила его остаться».
«Я отпустила его домой», — ответила я, и мне почему-то стало неудобно, как будто я вдруг влезла в чужую сферу ответственности. «Прости, я, наверное, не должна была».
«Все в порядке», — отмахнулся Зимний, стремительно выходя во двор. «Просто Олег водит гораздо лучше меня, и у него есть оружие, он же охранник. На случай погони оно могло бы пригодиться».
При упоминании о том, что может потребоваться погоня и оружие, внутри меня все сжалось. Я вздохнула и незаметно дотронулась до амулета. Сейчас он снова стал прохладным, но подушечки пальцев едва ощутимо кольнуло. «Все обойдется», — прошептала я едва слышно и крепко зажала кулон в ладони. «Мы успеем».
«Так что стряслось-то? Рассказывай подробности», —
попросил Костя, когда наш огромный черный «Хаммер» уже стремительно набирал скорость.
«Ксюша позвонила», — сбивчиво начала импровизировать я, — «вся в слезах. Я думала, она дома спит, а она, оказывается, ходила выяснять отношения к своему, в общем, к отцу ребенка. А на обратном пути она увидела очень подозрительное такси с тонированными стеклами, которое медленно ехало за ней».
Удовлетворенный таким рассказом, Костя, понимая, и с каждой новой секундой росла вероятность того, что Ксюша сядет в эту зловещую желтую машину. Наконец мы свернули с Тверской на Страстной бульвар, где я в последний раз видела дочь. Вернее, видела мир ее глазами. Костя зря скромничал. Он водил машину не хуже Олега, если не лучше. Мощный внедорожник несся вперед, преодолевая километры пути, словно какой-нибудь гоночный болид. Но как бы быстро мы ни ехали, с момента моего видения прошло в общей сложности около получаса, и за это время могло произойти что угодно.
«Вон там, смотри!»
выкрикнула я, цепко выхватив среди общей массы прохожих до боли знакомый силуэт дочери. Мое сердце бешено застучало. Я не верила своей удаче. Ксюша все так же брела по тротуару. Вокруг мельтешили люди, но я видела только ее худенькую фигурку с рюкзаком за плечами. Одежда дочери была уже вся в снегу, но она продолжала бесцельно идти вперед, сопровождаемая тем самым желтым такси. Оно все так же медленно следовало за ней, и зеркальная тонировка на стеклах хищно поблескивала в искусственном освещении. «Как хорошо, что Москва никогда не спит», — лихорадочно подумала я. «Если бы не куча прохожих, он бы давно уже запихнул ее в машину». От этой мысли я содрогнулась. «Боже, моя девочка! Она была в таком состоянии, что не видела ничего вокруг, ничего не замечала». Даже не могла понять, что ей угрожает опасность.
«Смотри на номера, их нет!» – бросил Костя, скрипнув зубами. «Надо звонить в полицию!»
«Нет, я хочу сначала забрать дочь!» – возразила я упрямо. «Вдруг он сейчас схватит ее? Разве полиция успеет что-то сделать? Тормози!»
Костя не стал спорить и быстро нажал на педаль тормоза. Черный «Хаммер» послушно замер у тротуара буквально в 2 метрах от Ксюши и ее таксиста-провожатого. Не помня себя, я выскочила из автомобиля и рванула к дочери. За спиной хлопнула дверца. Костя покинул машину практически одновременно со мной.
«Ксюша!»
— крикнула я, приближаясь к дочери, и замахала руками, всячески стараясь привлечь ее внимание.
«Мама?»
Она обернулась и удивленно раскрыла глаза.
«Что ты здесь делаешь?»
Голос Ксюши задрожал. Обветренное лицо было красным от слез и мороза.
«Неважно. Иди ко мне».
Не в силах сдерживать эмоции, я обняла дочь и судорожно прижала ее к себе.
«Мама, как ты здесь?»
Ксюша всхлипнула и обмякла в моих объятиях. И в этот момент я обернулась и увидела Костю.
Растрепанный, взъерошенный, в куртке нараспашку, он приближался к тому самому такси и уже практически схватился за его ручку. «Боже, что он делает?» Волна страха во мне схлестнулась с восхищением. Костя ринулся защищать нас, как настоящий мужчина. Зимний яростно дернул ручку двери с водительской стороны, но она не поддалась, и в этот самый миг такси с бешеным ревом и пробуксовкой рвануло с места. «Идем быстрее в машину!» – опомнилась я, схватив дочку за руку и с силой потянула за собой. В висках стучало. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Несколько метров до машины Кости мы преодолели, наверное, за какие-то доли секунды, хотя мне показалось, что прошло гораздо больше. Костя оглянулся, увидев, что мы уже садимся в машину, рванул к нам. «Быстрее, поехали!» – бросил он, торопливо запрыгивая на водительское место и поворачивая ключ зажигания. «Я его сейчас догоню, клянусь! Вот урод! Он пожалеет, что родился! За все, что он с тобой сделал!»
«Кость, не надо!»
– остановила я его, обнимая дрожащую дочь, которая еще до конца не понимала, что происходит.
«Отвези нас домой, пожалуйста!»
«Ксюше сейчас больше всего нужно тепло и горячий чай». Зимний обернулся к нам. В нем сейчас бушевали эмоции, и в то же время читались трепетная забота, волнение за нас с Ксюшей, готовность сделать все, что необходимо, чтобы помочь.
«Хорошо», — коротко ответил он, стараясь укротить праведный гнев, и его голос смягчился. «Едем домой».
«К тому же это, может быть, вообще был не он», проговорила я после паузы, когда мы уже поворачивали на Тверскую. Но в глубине души я прекрасно знала, что это был он. Как бы мне ни хотелось думать, что все закончилось, это было не так. Теперь я была практически уверена, что эта история продолжится. Игорь не успокоится до тех пор, пока не добьется своего. Знать бы еще, что ему нужно».
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.